Глава 9. Коан. Часть 1.
Господин Чобхел Ринпоче наставительно поднял к самому небу худой длинный палец и что-то негромко проскрипел. Толмач в желтой накидке поспешил с переводом. «Мудрость не терпит суеты. Терпение – не только величайшая добродетель, но и верная дорога к сокровищам знания, святости и спасения». Иван Кузьмич Кречетов молча воззрился на посольский перст, затем перевел взгляд на невозмутимого товарища Мехлиса. Оказывается, не только посланцам ЦК дозволено пальцами тыкать, надо бы еще подсказать толмачу насчет «ибо». «Вы – люди Запада». «Мы – коммунисты», – резко дернул губами Лев Захарыч. Толмач немедленно отозвался негромким шелестом. Господин Ринпоче, выслушав, позволил себе еле заметную улыбку. «А разве вы не считаете, что марксизм вобрал все лучшее, что создано человечеством? Но ваши учителя не были знакомы с учениями Востока. Ваш путь – западный. А Запад молод, горяч и нетерпелив. Поэтому начните с малого. Вот, скажем, самый простой коан». При слове «коан» товарищ Мехлис издал странный звук, отдаленно напоминающий рычание. Иван Кузьмич напротив, благодушно кивнув, поудобнее перехватив кружку с душистым зеленым чаем. Вечерняя беседа у костра начинала ему нравиться. Учитель спросил ученика, как звучит хлопок одной ладонью. «Но учтите, для постижения всей мудрости этого коана требуется очень многое. Прежде всего, надо постичь душевное состояние учителя». Мехлис поморщился. «Товарищ Кречетов, не откажите в помощи. Разрешите вашу ладонь». Иван Кузьмич еще не успел ответить, а его кисть оказалась сжата твердыми комиссарскими пальцами. Негромкий хлопок. Мехлис легко шлепнул одолженной ладонью по собственному предплечью. «Благодарю». Разжал пальцы, поднес кружку ко рту. «Еще вопросы будут, гражданин Ринпоче?» Желтые монахи, безмолвно сидевшие у костра, многозначительно переглянулись. Визит господина посла был уже не первый. Еще в Пачанге, сразу же после возвращения из пещеры Саманадхи, товарищ Кречетов честно доложился сотоварищу по посольству. Подробности оставил при себе, но факт знакомства с таинственным товарищем Белосветовым не утаил. Иван Кузьмич ожидал всякого, если не обидно то, что с собой не взяли, то подробных расспросов. Случилось иначе. Господин Ринпоче заявил, что ему требуется уединение и сосредоточенность для постижения случившегося, после чего поспешил откланяться, оставив сотоварища с открытым ртом. В уединении и сосредоточенности посланец Химбилдыра пребывал достаточно долго, даже отказался выступать на прощальной церемонии во дворце. Недавно же воспрянул, и вот уже третий вечер с завидной точностью являлся к вечернему чаю. Сперва молчал, а вот сегодня разговорился. «Попробуем иначе». Господин Чобхел Ринпоче на миг задумался. Учитель спросил ученика, куда девается округлость Луны, когда она становится полумесяцем или серпом? Мехлис, сделав большой глоток, отставил кружку и полез в карман за кисетом. Дослушав шелест толмача, дернул плечами. «Никуда не девается. Луна — шар, а мы наблюдаем видимую часть диска. Меняется лишь освещение». На этот раз господин Ринпоче даже сдвинулся с места. «Вам уже знакома мудрость этого коана, господин представитель Мехли?» Верный ответ таков. «Когда луна имеет вид серпа, округлость присутствует в ней. Будучи круглой, луна также имеет вид серпа». Титулованный столь странным образом Лев Захарыч уронил на простеленную возле костра кошму листок бумаги, из которой намеревался вертеть козью ногу. «Вашему учителю в учебник астрономии следовало заглянуть. Иван Кузьмич, дайте папиросу. С этой антирелигиозной пропагандой никаких нервов не хватит. Красный командир, постаравшись не улыбнуться, протянул раскрытую пачку. Мехлис закусил зубами мундштук, громко щелкнул зажигалкой. «Вы, гражданин Ринпоче, нас воспитывать баснями решили? Нам, истинным большевикам, все эти каны на один зуб. Ибо коммунист...» Палец посланца ЦК, пусть и более короткий, чем у господина посла, все равно выглядел внушительно. «Подходит ко всему с точки зрения марксистской диалектики. Ваши архаические мудрости давно пройденный этап. Мы в СССР не шарады разгадываем, а строим новый, справедливый мир». На этот раз толмач слегка замешкался, вероятно, споткнувшись на слове «шарада». Господин Ринпоче долго качал головой, наконец тяжело вздохнул. «Вам двоим выпало величайшее счастье, которое только доступно искателям истинной мудрости. Вы не только побывали в убежище святого отшельника Саманатхи, но и были удостоены беседы с тем, чье имя не позволено называть в суе. Вы больше не смеете оставаться варварами и неучами. Поэтому я, скромный монах, пытаюсь высечь в вашем сознании искру мудрости, дабы...» «Плеханов», — простонал Лев Захарыч, — «выездная редакция «Искры», экстренный номер. Иван Кузьмич, может, песню споем? Я и на монгольскую согласен, только бы там про мудрость ничего не было». Обратный путь мало походил на то, которым посольство попало в Пачанг. Намек местного чекиста Иван Кузьмич понял правильно, попросив у чиновников, опекавших гостей, карту с указанием пути на север. Ответ пришел быстро. Все тот же улыбчивый товарищ Ляо сообщил, что Хубилган Сонгцен Нима с величайшей милости своей велел простелить посольству ковровый путь. Кречетов, вспомнив наставление Хамбаламы, решил, что местные власти предупредили разбойников, дабы те держались подальше. Карты, однако, не прислали, и красный командир без всякой радости представил себе многодневное путешествие по весеннему Такламакану. В апреле пустыня, покрытая нестойкой зеленой растительностью, вполне проходима, но без знания дороги ничего не стоит заплутать. Апрель быстро кончится, с белесого неба рухнет жара. Успеют ли проскочить? За день до отъезда над Пачангом появился дирижабль. Гордо проплыв над неровными глиняными крышами, он завис возле причальной мачты на рабу Амбо. Товарищ Мехлис, долго наблюдавший за небесным гостем в бинокль, узнал в нем полужесткого француза. Кто именно пожаловал в город, посольству не доложили, но тем же вечером на постылый двор прибежал заполошенный чиновник с большим свитком, дабы уточнить число отъезжающих, а заодно количество груза и лошадей. С личным составом определились легко. Трое раненых уже вернулись из больницы, хоть и в повязках, но вполне бодрые. От отсутствующего же гражданина Унгерна РФ поступило письменное заявление, в котором помянутый сообщал о своем желании временно остаться в городе для поправления пошатнувшегося здоровья. К заявлению прилагался свиток, заверенная копия приговора, украшенная тяжелыми восковыми печатями. Филин Гришка не вернулся. В составе посольства числился также военнопленный, гражданин Блюмкин Яков Григорьевич, также находившийся на излечении. Но на прямой вопрос чиновники отмолчались, а улыбчивый Ляо Цзяо Джень красноречиво развел руками. Из города выступили с великим шумом и грохотом. Местные власти не поскупились на трубы и барабаны. Рявкнули старинные пушки у северных ворот, и посольство сделало первый шаг, ведущий по дороге в тысячу ли. Второй, однако, воспоследовал не скоро. Сразу за окружавшими город холмами отряд задержали, предложив стать лагерем. Дабы гостям не было скучно, старший сопровождения предложил прислать из города танцовщиков и акробатов. Кречетов от культурной программы отказался, приказав выставить караулы и держать ухо востро. Все разъяснилось ближе к ночи, когда окрестные холмы уже тонули во тьме. Зашумели моторы, и возле лагеря тихо затормозил выкрашенный в защитно-зеленый цвет автобус. За ним прибыли еще два, а следом подтянулась колонна крытых тентами американских грузовиков. Авто предназначались для лошадей и груза, людям же предложили занять мягкие кожаные сиденья в автобусах. Кречетов был усажен рядом с шофером, крепким парнем в больших авиационных очках, моторы фыркнули, загудели, печально пропел клаксон. Иван Кузьмич молча покачал головой, вспомнив любимую песню. «Ну, быстрее летите, кони, отгоните прочь тоску». Пачанг, таинственный город на окраине пустыни, продолжал удивлять. Неожиданности на этом не кончились. Ехали всю ночь, при первых же отблесках близкого рассвета остановились у подножия приметного холма, где уже был разбит лагерь. Молчаливые пограничники помогли приготовить завтрак, после чего заняли позицию неподалеку. Шоферы отправились отсыпаться, и Кречетов догадался, что дальше они поедут не скоро. Так и вышло. Колонна тронулась в путь после заката, чтобы остановиться у следующего лагеря при первых лучах горячего весеннего солнца. Иван Кузьмич понял, что ковровый путь им показывать не собираются. Товарищ Мехлис с ним полностью согласился, прибавив, что ночная тьма скрывает не только ориентиры, но и дорогу. Автобусы то увеличивали скорость, легко касаясь шинами твердого покрытия, то тормозили, подпрыгивая на ухабах. Лев Захарович предположил, что через пустыню проложено шоссе, но везут их не прямо, а большей частью в объезд. Значит, даже расстояние прикинуть не удастся. Кречетов ожидал, что комиссар призовет к ужесточенной бдительности, но Мехлис предложил на ближайшем же привале вновь расспросить шкодника Кибалку о виденном им анбаре сферической формы, а заодно и самолетах с меняющимися номерами. Так ехали 4 ночи. Перед последним рассветом показалась река, широкая, но мелкая, курица перейдет. Пустынные берега заросли невысоким зеленым кустарником, а дальше гроздились холмы, скрывавшие встающее из-за горизонта солнце. Брод нашли быстро, и вскоре колонна остановилась неподалеку от маленького глинобитного поселка. Помудрив с картой, Иван Кузьмич уверенно ткнул карандашом в синюю неровную ленточку. «Каракаш! Река Черной Яшмы!» Такламакан остался за спиной. Впереди Кашгария, древняя земля, притаившаяся между пустыней и отрогами Тяньшаня и Кунь-Луня. До советской границы всего ничего. 800 верст.